Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 7 апреля, сейчас 17.06. В этом часе у нас спор в рамках программы «Своя правда». Будем говорить о том, что делать с промышленной политикой. В Высшей школе экономики предложили пересмотреть промышленную политику от товаров в пользу услуг. Как это так? Поговорим об этом. Сначала послушаем тех, кто выступает с этим предложением. У нас будет голосование. Параллельно будем следить за лентами новостей, за тем, что творится на московских дорогах. Не забываем, у нас теперь новые возможности. Новый экран от Центра организации дорожного движения. 4-бальные пробки по данным ЦОДД. По данным Яндекса тоже 4 балла. Давайте посмотрим, как загружены у нас парковки. Теперь у нас есть и такая возможность сказать вам, что происходит. Сейчас, если у нас получится... Не все пока работает, ну да. Вот, 79% загрузка внутри Садового кольца, 65% внутри Третьего кольца и за пределами ТТК 59%. Более 22 тысяч свободных мест сейчас на платных парковках, если верить статистике ЦОДД. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Официальный курс доллара на пятницу 76 рублей 25 копеек. Курс евро 83,29. Еще раз напомню, доллар по этому курсу купить вот так вот на руки, наличные невозможно. Соответствующие ограничения у нас до сентября введены. Еще. Мурашко делает новое заявление. Вероятность новой волны ковида, безусловно, вероятность существует такой новой волны. Это с ленты агентства РИА Новости. И вот еще. Срочное сообщение, теперь уже ТАСС. Страны Большой Семерки запрещают все инвестиции в Россию и ограничивают экспорт и импорт. Заявление только что опубликовано. Подробности в ближайших выпусках. И замсекретаря Совета Безопасности России говорит о том, что в одностороннем порядке США закрыли канал связи с Россией, по которому обсуждалась кибербезопасность. Это то, что на лентах новостей, то, что о пробках мы поговорили. Теперь, собственно, тема, которую мы сегодня обсуждаем. Высшая школа экономики. Там предлагают пересмотреть промышленную политику в пользу услуг. Там говорят, санкции из-за военной операции России на Украине требуют пересмотра до сих пор ориентированной на внешние рынки промышленной государственной политики страны. Они говорят, в условиях экспортных ограничений, неопределенности межстрановых отношений, оценка промышленных успехов компаний по доле экспорта и привязка к ней господдержки становятся неактуальными. Новой метрикой, говорят эксперты, может стать уровень сервисизации промышленных компаний, то есть доли услуг в них, коррелирующиеся с производительностью и конкурентоспособностью. Это свежий доклад к апрельской конференции Высшей школы экономики. Это целая группа авторов. Они представили доклад «Услуга за услугу», двоеточие, сервисизация промышленности, которая требует новой промышленной политики. Это такой феномен. Эффект от сервисизации – это рост доли услуг в деятельности промышленности. Они рассказывают, как это работает. Сам процесс предполагает не только рост объема приобретаемых и предоставляемых промкомпаниями услуг, но и их более глубокую интеграцию в производственную и экспортную деятельность. Это трансформация бизнес-моделей самих компаний. Они не только производят, они и реализуют. Они, видимо, строят помещения, в которых реализуют. То есть они много что делают. И так правильнее, если мы правильно понимаем идею, с которой выступают ученые. Директор по экономической политике в Высшей школе экономики, как раз один из авторов доклада «Услугу за услугу», Юрий Симачев к нам присоединяется. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для широкой аудитории слово «сервисизация» не очень понятно. Можете понятнее объяснить, что вы предлагаете промышленности?
Вы знаете, очень много определений, но обычно под сервисизацией понимают расширение в компаниях производства услуг, что позволяет им как бы лучше приблизиться к потребителю, создать для потребителя дополнительную ценность того, что они делают. Ну, если мы возьмем там, к примеру, тоже автомобилестроение, то это уже поставка тогда не автомобилей, а множество финансовых услуг или множество дополнительных услуг по обслуживанию такого рода автомобилей.
То есть, грубо говоря, вас, ну уж если мы вспомнили про автомобиль, ВАЗ делает автомобили, эти автомобили продает, строит дома, в которых продает автомобили, так, отыскивает, предоставляет услуги по предоставлению кредитов, я не знаю. Вот
совершенно так, верно. Кредиты, гарантии, помощь на дороге, оценка того, что с ними происходит, это такое вот естественное направление. Но есть и варианты, когда за счет сервисизации компании из одной отрасли как бы переходят в другую. Например, та же легкая промышленность, то, что касается одежды, например, там какой-нибудь сервис, связанный с нейросетями по подбору одежды. Или какие-то вещи, связанные с цифровой одеждой, которую вы можете увидеть только на компьютере. Или виртуальные показы мод. Это то, что потихоньку стало развиваться в пандемию. И то, что, в принципе, понравилось покупателям. В принципе, не важно ведь, в каких направлениях компания движется. Для нас важно то, что в результате вот такая сервисизация в экономике, она сочетается с более высокой производительностью, с производством более сложных товаров и с большим разнообразием. Вот нам кажется, что как раз для нашей страны, где большая доля населения с высоким образованием, с хорошими знаниями, вот расширение секторов, в которых можно найти занятость для людей с высокой квалификацией, это всегда полезно.
Смотрите, ваш доклад называется «Сервисизация требует новой промышленной политики». О какой промышленной политике, точнее, о каком изменении политики вы в данном случае говорите?
Вы понимаете, в чем дело? Мы привыкли смотреть вот на промышленность узко. Какие там на выходе продукты?
Ну да.
Мы говорим о том, что само производство, оно начинает уже обрастать услугами, и эти услуги интегрируются в производство. Ну, как бы, если мы берем там производство стройматериалов, это не просто поставка тех или иных вариантов этих материалов, а это их, например, предварительная роботизированная сборка. Это может быть аренда, предоставление материалов в аренду с их последующей переработкой. То есть много дополнительных схем взаимодействия с заказчиком.
Да, но политика-то какова? Что государство должно
политика.
Делать?
Политика. Понимаете, государство очень узко сосредоточено вот просто на промышленной политике и отдельно на услугах. Вот, например, в нынешней ситуации, когда мы начинаем смотреть, какие у нас возможности импортозамещения, то применительно к той же промышленности мы в том числе должны внимательно смотреть и какие услуги являются критическими для соответствующих производства, и тем самым думать, по каким направлениям инвестировать в человеческий капитал, чтобы формировать соответствующие компетенции, по каким направлениям дополнительно способствовать импорту соответствующих услуг от тех или иных стран. Я вот исключительно об этом, что политика должна быть здесь целостная. Нельзя как бы отрывать сервисизацию просто от развития промышленности, потому что это является ее важным элементом, обеспечивающим производительность.
Если я правильно понял то, что пишут о вашем докладе в средствах массовой информации, то вы говорите о том, что вот такая организация производства и такая промышленная политика позволит быстрее увеличить производительность труда. Если да, объясните как.
Да, потому что что такое сервисизация? Это прежде всего изменение бизнес-моделей в сторону более эффективных бизнес-моделей. Это заполнение рынка в тех нишах, которые есть. Сервисизация – это ответ на кастомизацию, то есть ориентация на запросы потребителей. Не случайно более активно вот такая сервисизированная промышленность развивается в крупных городах, где население предъявляет спрос на достаточно широкий спектр услуг.
Герман, наш слушатель, пишет, пытается спорить с вами. Ну, не то чтобы спор, человек начинает сообщение словами «это безумие», но дальше. «Не может завод Воткинске продавать свои кабели сам по всей стране. Он же не корпорация Apple, у него ресурсов, у него возможности на это нет и быть не может».
Смотрите еще раз. Мы не говорим, что здесь вот такой должен быть призыв «все немедленно в сервисизацию». Мы говорим о том, что есть такая возможность и для части компаний, которые при этом еще это рассматривают в рамках своей бизнес-модели, это нормально. Потому что есть и обратный процесс, когда компании, наоборот, все сервисы распределяют вовне, то есть действуют по линии аутсорсинга. То, что компания продает что-то не по всей стране, а у нее есть конкретные клиенты, вот никоим образом тренд, связанный с сервисизацией, не имеет. Это не только сектора B2C, которые ориентированы на население, это и сектора B2B, потому что у них меняется взаимодействие с контрагентами. Они начинают тогда накапливать данные о том, как там те или иные материалы используются в производстве у их потребителей, формируют соответствующую базу и потом могут предлагать новые решения для своих, опять же, промышленных потребителей. Я не говорю здесь про население. То есть есть разные варианты, как могут компании идти в это направление.
То есть контракты, там, если я правильно понимаю, то контракты жизненного цикла – это вот правильная история.
Да, да, на самом деле, ведь это же тренд для многих секторов переходить к торговле сервисами, переходить к торговле ресурсом, а не продуктом. По дорогой продукции это давний общий тренд. Мы-то говорим о том, что в ряде секторов здесь есть еще возможности переходить вообще на совершенно новые вещи. Ну, например, опять же, я упоминал легкую промышленность, а там возникает множество приложений, связанных со здравоохранением, потому что это то, что касается одежды, которая одновременно еще фиксирует ваши параметры различные.
Понял, спасибо. Юрий Симачев, директор по экономической политике в Высшей школе экономики, один из авторов доклада «Услугу за услугу. Сервисизация промышленности, которая требует новой промышленной политики». Вот он объяснил вам, что имеется в виду. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. У нас там голосование. Голосование мы уже запустили. Я специально не объявлял о нем до этого. Дождался, когда Юрий Симачев объяснит, о чем идет речь, чтобы было понятно, что, собственно, сегодня мы ставим на голосование. Вопрос непростой, но голосование все равно есть. Голосование будет, и прямо сейчас уже вы можете принять в нем участие. В России предлагают увеличить рентабельность промышленных производств за счет роста доли услуг в их деятельности. Это и называется сервисизация. Считаете ли вы, что одна и та же компания должна и производить, и продавать свою продукцию? Мы упростили вопрос, но все-таки. Да, это разумное предложение. Второе. Дело производства – производить. Третье. Это вопрос только для специалистов. Вот пусть они у себя в Высшей школе экономики и разбираются. И, наконец, четвертое. Это вообще неинтересный вопрос. Голосование идет и продлится еще 42 минуты примерно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Геннадий, Москва. Слушайте, ну вот я, в принципе, против, потому что вот у нас и так малый и средний бизнес не развивается. У нас сейчас крупные корпорации вообще сейчас...
А, ну да, собственно, а кому как не малому среднему бизнесу заниматься сервисом? Понимаю.
Ну вот именно малый, средний, вот тот, кто говорил специалист про аутсорсинг, да, вот эти маленькие предприятия, да, там, как ИП и все такое, самозанятые, да, в конце концов, вот они будут развиваться, да. Если крупные корпорации, то есть можем столкнуться с проблемой, то, что крупная корпорация просто возьмет и уйдет, да, и все, что она строила, ну, с иностранным капиталом, да, просто это все рухнет, да, а мелкие, они более гибкие, да, и то есть как бы они быстрее реагируют, даже бюрократически.
То есть вы боитесь того, что как раз в результате этого крупные станут крупнее, а мелкие мельче, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Ну вот что говорил предыдущий звонивший, он правильно все говорит, потому что вот услуги подобные, продажи и прочее, это все-таки малому бизнесу надо отдать. А вот то, что говорил вот этот человек из ВШЭ, вообще, с точки зрения только производственных услуг, это называлось производственная кооперация. Использование одного какого-нибудь маленького станка, ну, 24 часа в сутки, его может на пол России быть достаточно. А для одной компании его мало, в смысле много.
Тогда вот эта история с контрактами жизненного цикла, разве в этом нет какой-то прелести?
А это вообще вот, на примере московского транспорта, это вообще чушь какая-то. Потому что да это ну. специальности разные. Производство автомобилей, эксплуатация автомобилей.
А сервис?
Я говорю, производство и эксплуатация.
А сервис это не эксплуатация, как мне казалось?
Сервис это и есть эксплуатация.
Я понял, спасибо. Не нравится нам эта история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Бывший владелец малого предприятия по производству. Производство, в принципе, очень тяжелая вещь, очень энергозатратная, очень требующая внимания и постоянного модернизации процессов всего остального. Занималась оптовой продажей. И как только речь возникает о том, чтобы это была розничная продажа, ну, то есть это возникает дополнительная аренда торговых площадей. Если даже это интернет-торговля, то это наем специалистов. Если это фактическая продажа, то есть это аренда магазина, касса, кассовое обслуживание, дополнительно организация юридического лица, это, понимаете, производственникам, особенно малому и среднему бизнесу, это дополнительно такая головная боль, что, ну, либо ты специалист в производстве, либо ты специалист в продаже.
Понял. Подход понят. Хорошо. Сергей Калашников, заслуженный экономист, доктор экономических наук, профессор и завкафедры труда и социальной политики в РАНХИК. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Перезвоните позже.
А, вот так. Получается. Бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, я бы тут еще им посоветовал начать все-таки не сервисизации промышленности, а обязательно прийти сюда сервисизацию сельского хозяйства, вот конкретно, допустим, не рыбной промышленности. Вот есть рыболовецкие совхозы, да, вот кто хочет поймать рыбу, так сказать, свежайшую, пусть приезжает сам, есть вот поля по выращиванию яблок. Кто хочет собрать лучшие яблоки, так сказать, самые крупные.
Так подождите, ну, ничего не мешает этим заниматься в рамках сервисизации и там? Нет смысла, как мне кажется, говорить, нет, вот там не надо, а вот давайте лучше там. Ну и этот такой узкий вариант, ну да, такой сервис тоже может быть. Сергей Калашников, попытка номер два. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ага. Вы слышали об этом предложении увеличить рентабельность промышленных производств за счет сервисизации. Что по этому поводу думаете?
Ну, вы знаете, мы уже неоднократно еще с советских времен набивали шишки на идее, что огромные предприятия должны выпускать гражданскую продукцию.
Кстати, да.
А сейчас еще более странная ситуация, что они должны оказывать услуги. Представляете, крупные предприятия должны оказывать услуги. Каждый должен заниматься своим делом. Которые изобрели или торговлю, которая обеспечивает дистрибуцию, логистику, сделанных специалистами вещей.
Сергей Вячеславович, чуть-чуть можно как-то изменить положение мобильного телефона?
Ну, я уже, рот подставил к микрофону.
Окно далеко, ладно. Сергей Вячеславович, скажите, ну вот вроде с другой стороны, ведь понятно, если предприятие будет оказывать сервисные услуги, то есть услуги по ремонту, то, что называется предприятие, когда выпускает оно, что там, про трамваи у нас сегодня говорили, на жизненный цикл берет гарантию и так далее. Разве это неправильная история?
Абсолютно правильная история. Другое дело, что предприятие...
Ой, я понял. Ладно, спасибо. Сергей Калашников, ну не получается. Есть проблемы со связью, такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Непонятно, панку 13-му, при чем тут рентабельность? Это же дополнительные расходы, а у нас кризис. Подождите, это все равно меньшие расходы, чем работать с нуля? Это больше возможности сделать то или иное. 7373948, телефон прямого эфира. Наконец-то изобретем свой особенный велосипед, пишет нам Игорь Владимирович. Кто знает, может быть, тут нас ждет успех с велосипедом. Дамир говорит, но есть же Яндекс.Такси такой, агрегатор, много ИП, все довольны. Кто знает? У нас производство, мы сами продаем продукцию, у нас сервис по ремонту счетчиков, перепроверка есть. Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам. Вот видите, тоже работает, получается. Про яблоки, не знаю, что это такое. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Зовут меня Алексей, Москва. Работаю в компании, которая занимается системой фильтрации воздуха. Не буду говорить, какая. Таких игроков на рынке в России... Здесь, в Москве, ну, порядка 6-8 компаний. Все производят фильтры, все их продают и все обеспечивают сервис. Имеют логистику, имеют обособленные свои предприятия.
Ну, то есть, это правильное направление, тогда мы
абсолютно
понимаем.
Абсолютно правильное направление. Абсолютно.
Хорошо.
Если его еще укрепить конструкторским блоком технологическим, ого, то вообще вопросов нет.
Вообще вопросов нет. Сергей Калашников, попытка номер три. Теперь по-другому попробуем. Давайте, Сергей Вячеславович, я чувствую, мы вас слышим прекрасно.
Ну, замечательно, замечательно.
Так вот, возвращаясь к этой истории, идея в том, что вроде подобного рода организация труда повышает и производительность, а это нам важно.
Ну, я не очень понимаю. Создается параллельное подразделение. Это подразделение, которое является обязательным при эксплуатации сложной техники. И все фирмы его имеют. Каким образом это поможет дополнительно самому производству, абсолютно не ясно.
Угу. Тогда смотрите, Алекс, наш слушатель пишет, но это же вопрос конкуренции, кто пойдет навстречу клиенту, тот выиграет. А тот, кто производит, он все равно, ну, заранее он лучше делает для клиента.
Ну, совершенно прав человек. Конечно же, качество произведенной продукции и хороший сервис обслуживания этой продукции – это очень важный элемент деятельности любой компании.
И было бы хорошо, если бы все компании так работали? Или все-таки...
Да не могут они все так работать. Это зависит от того, что производят компании. Насколько вот создание сервисных центров является для них рентабельным. Ну вот скажите, пожалуйста, вот все самолеты должны проходить для технического апгрейда по месту их, не по месту их эксплуатации, а по месту их производства. Но это же не значит, что все компании должны по всему миру разбросать свои сервисные центры.
Ну или, с другой стороны, это не значит, что каждую кофемолку тоже нужно обязательно отводить на место производства.
Совершенно верно. Поэтому все компании создают гарантийные компании, которые находятся на территории. Другое дело, что это могут быть компании, вообще не относящиеся к данному заводу.
Угу. Тогда смотрите, давайте оттолкнемся от другого. Вот в высшей школе экономики говорят, надо пересмотреть промышленную политику в пользу услуг. А если бы вы говорили о том, как менять промышленную политику, куда бы вы посоветовали повернуть, изменить?
Теоретически высшая школа экономики совершенно права. Дело в том, что соотношение экономики и услуг и вообще все, что связано с услугами, и реального материального производства, начиная со второй половины 20 века, резко меняется. На сегодняшний день, например, в Штатах сфера услуг составляет около 80%, а 20% составляет материальное производство. У нас в России несколько иная диспропорция. У нас услуги составляют порядка 30%, а материальное производство 70%. Понятно, что мир движется в экономику услуг.
И нам надо тоже это делать, и тогда что надо делать?
Да ничего не надо делать. Вернее, как, я неправильно сказал, прошу прощения. Я хочу сказать, что по мановению руки это не делается. Это делается в рамках бизнеса. Если сервис приносит доход, то, конечно, его нужно создавать. Другое дело, на базе чего? Ведь гораздо проще сервис отдать на аутсорсинг. Пусть соответствующая компания ремонтирует марки всех стиральных машин в данном регионе.
Хорошо, тогда вот у нас с вами 30 секунд до новостей. Я все-таки спрошу, а что должно делать государство, чтобы доля услуг в экономике, как во всем мире, тоже увеличивалась и менялась существенно? Или ничего все-таки?
Ну, лучше всего ничего. Бизнес без государства может хорошо существовать. Но если уж хочет что-то сделать, то единственный путь – это снижать налоги на важные для государства сектора экономики.
Спасибо. Сергей Калашников, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. Все было против того, чтобы мы с ним поговорили, но мы поговорили с ним. Пусть с третьего раза. 7373948, телефон прямого эфира. Считается, что если в государстве больше услуг, чем производство, оно более развитое, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, считается, да, это очень распространенная история. И в этом смысле нам есть что делать. Вы только что слышали, что говорил Сергей Калашников. Я пошел резину поменять в автосервис, а они мне предложили еще и тайский массаж. Вот примерно так, Юрию, кажется, вот это будет развиваться. Не получится ли так, что АвтоВАЗ монополистом станет, и цены на продукты и сервис переведет сверхприбыли, пишет Джекпот. 402 пишет, что если так сделать, все в итоге будет по подписке. Не знаю, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем вас, что вы думаете по этому поводу. Находите голосование, находите варианты ответов, выбираете тот, который с вашей точки зрения более правильный. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 17.35. Мы продолжаем, вещаем в радиоэфире, вещаем в интернете. К примеру, ВКонтакте вы можете следить за трансляцией. Потом уже по окончании трансляции можете в Рутубе смотреть на то, что происходит у нас в эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495. Теперь телеграм канал «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей. Заходите туда, находите голосование. В России предлагают увеличить рентабельность промышленных производств за счет роста доли услуг в их деятельности. Это называется среди ученых людей сервисизация. Считаете ли вы, что одна и та же компания действительно должна и производить, и продавать свою продукцию, и еще какие-то услуги оказывать? Да, это правильно, разумное предложение. Первый вариант. Второй вариант. Дело производства – производить. А вот сервисом пусть другие занимаются. Второй вариант, третий вариант. Это вопрос для специалистов, пусть ученые разбираются, у них голова большая. И, наконец, четвертый вариант. Это вопрос неинтересный, это не для меня. Посмотрим, что получится. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Голосование продолжится еще 23 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Юрий.
Давайте.
Вот говорят, что там в развитых странах превалирует большинство услуг.
Это правда, но так не говорят. Это действительно так.
По счету, грубо говоря, ВВП, и услуги-то эти финансовые, а не производственные.
Всякие.
То есть значимость вот этих финансовых услуг в тех экономиках...
Еще раз, я все понимаю, что вы наставите, но там вообще-то всякие услуги, а не только финансовые.
Ну, превалируют финансовые, если по сумме посчитать.
И что?
Они производственные. И как раз вот эти все страны, то, что развиты, они, в общем-то, и чешут, извиняюсь, затылки свои... такие развитые, что у них производство все сбежало в Юго-Восточную Азию такой, даже...
Ну так и понятно, почему оно сбежало, потому что рабочая сила дешевая. 7-3, 7-3, 94, так что даже логистика этого не перебивает. Слушаем, но мы-то про услуги, слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Давайте.
Вот велосипед-то давно придуман. Как правило, сервис объединен с официальным дилером. Это вот, посмотрите, допустим...
Ну, автомобили так, да.
Да не только в автомобиле, в электронике. Вот я занимался в свое время, знаю. Допустим, Пионер в Японии находится, или Sony, а дилер по всему миру. Дилер продает и организует сервис. Это разумно и просто. Все давно придумано. Тут, в общем-то.
Не, ну, у нас другая проблема. Мы не про Пионер, а вообще. У нас, ну, действительно...
я про фирму, про электронику.
Я понимаю, потому... но вообще-то эта проблема ведь есть. Услуг недостаточно много, сервис не работает.
Не знаю, по-моему, достаточно.
Все. Да что, у вас все хорошо. Я понял, нет проблем. 7-3, 7-3, 94-8. Это финансовые услуги. У вас наверняка не хватает их. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот я сторонник специализации, то есть каждый должен заниматься своим делом. Продажники продавать, производственники производить, сервисники заниматься сервисом. Возьму простой пример, строительство. Есть бригады, которые делают все, и плитку, и электрику, и сантехнику, и ремонт под ключ, все полностью.
И это, надо сказать, всегда дешевле.
Да, и дешевле у них цена, там может быть дешевле, все. Но качество их работы и качество, когда ты нанимаешь отдельно плиточников, отдельно электриков, сантехников...
Нет, дальше я уже начинаю сравнивать качество и стоимость. И вот где-то посередине, ну, я и нанимаю, как правило, тех, кто делает,
да,
все.
Да, стоимость не это все. Они, там история какая-то такая, что они сначала стоимость закладывают низкую, а потом ты, когда на полпути, у них вырастают допники.
Это значит, с ними плохо разговаривали. У меня ничего с допниками не получится, когда вы будете у меня, точнее, я буду вашим клиентом. Не получится. Будем где-то на входе разговаривать. 402-й говорит, Сбер занимается всем подряд, чего плохого. Вот, кстати, к вопросу о сервисизации и развитии услуг. Сергей говорит, например, мясокомбинат выпускает продукцию, имеет свой магазин при комбинате. И другие также могут. Да, вариант тоже такой. А что, Григорий про свое, про счетчики. Он у нас счетчики выпускает. Поэтому говорит, а что, говорит, запрограммировал за день счетчики. Вечером около метро постоял, попродавал их. И домой поехал. Но это, конечно, смешно звучит. Но на самом деле примерно об этом мы говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Еще раз напомню, заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите голосование, 40 минут назад мы его выложили, посмотрим, что у нас получится. Каждый день, это Сергей 509-й, вводят против России новые санкции, потом США надавят на Китай, тот от нас отвернется, с кем тогда мы останемся, вот тогда нас вычеркнут из мира как страну, чем дальше все это продолжается, тем больнее и сложнее будет нам потом, когда совсем ослабнем, кто-то думает об этом. Мне кажется, что разговор, который мы сегодня ведем, это в том числе и разговор на эту тему. 7373948, да, прошу вас.
Да, Юрий, добрый вечер. Я думаю, что рынок и так все уже давно отрегулировал. Те компании, которым выгодно производить и настраивать какие-то дополнительные сервисы.
Нет, смотрите, я понял. Давайте, чтобы далеко не уходить, рынок, может быть, все и отрегулировал, но вот мы видим, что есть так называемые развитые страны, часто теперь так называемые недружественные. Там соотношение услуг и производства такое. И есть наша страна, где прямо наоборот. И это нормально?
Я бы как делал, я бы равнялся все-таки на Запад.
Ну вот, и тогда нам надо думать о количестве услуг. Александр Борисов к нам присоединяется. Он председатель Совета по развитию потребительского рынка в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы слышали про этот доклад Высшей школы экономики насчет признака конкурентоспособности, коим считаются услуги? Услуг у нас мало. Что делать?
Нужно перестраиваться.
Как?
Вот мы, смотрите, в каких непростых условиях мы начали работать на удаленке. Те, кто быстро стал перестраиваться, они стали получать новые рынки. Люди изменили свой образ жизни. И нас поставили вот перед очевидным фактом, что цифровая революция, она реально пришла к нам, и мы теперь продукт видим, как он превращается в услугу. То есть, образно говоря, человеку нужна не дверь для пробивания дыры в стене, а сама дыра.
Так.
Это первая тенденция, которая сейчас вот наблюдается. Вторая тенденция заключается в том, что и сам продукт, он перестает быть законченным, а продолжает совершенствоваться. Вот опять же на примере дрели можно показать, что с помощью разных насадок она может выполнять еще 5-10 дополнительных функций. И делать какие-то нарезки, пол можно отшлифовать и так далее. Третья тенденция – это переход от одноразового потребления продукта или услуги к подписке на них, регулярному их получению с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий каждого из нас. И вот, вот это все, понимаете, этот переход, он соответствует тому, что и менталитет меняется самих потребителей, они становятся более требовательными. Но и участники рынка, кто улавливает этот момент, они получают для себя новые рынки сбыта.
Вот смотрите, я понимаю, о чем вы говорите, но я также читаю сообщения от наших слушателей, которые явно не понимают, зачем это все нужно. Вот, например, приводят в пример Почту России, которую вдруг начали соленые огурцы продавать, или Сбер, да. Или Сбер, который вообще, я не знаю, чего не делает нынче Сбер. Но все-таки люди не очень понимают. И это и есть правильное поведение нынче?
Оно неизбежно, понимаете? Чем это закончится, конечно, трудно сказать. Тут главное не допустить полной монополизации рынка одним крупнейшим игроком. Но если, как и происходит в мире, и как, в принципе, должно происходить у нас, и пока еще это сохраняется, есть как минимум три крупных игрока, которые соревнуются между собой, создавая экосистемы, в которых потребителю удобно, быстро и безопасно совершать практически весь набор жизненно необходимых услуг, которые ему нужны для жизни. Если вот это во всем мире уже начинает становиться мейнстримом, я думаю, что мы никуда не денемся и сами будем идти по этому пути.
Так, мы сами будем идти по этому пути, никуда не денемся. Но что должно делать государство, если мы говорим о промышленной политике? По этому пути мы будем вынуждены идти. Это само пойдется или государство должно действительно как-то поменять эту самую промышленную политику?
Роль государства – не допускать монополизации. Потому что любая монополия порождает рост цен на услуги и лишает нас выбора. И вот государство должно ограничиться этим. Плюс создавать, прописывать условия игры для конкурентов. Вот, собственно, роль государства в чем заключается.
Понял, спасибо. Александр Борисов, председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Продолжаем принимать звонки 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. В корне немножко не согласен.
В корне немножко, это хорошо.
А монополизация – это плохо, это ведет к удорожанию и так далее. Когда слишком большая конкуренция, и все давят ценой тебя, ты снижаешь качество. И зачастую ты приходишь на рынок, хочешь получить хорошего качества услугу и готов за это заплатить деньги, а ее там нету. Люди не хотят обучаться. Люди не хотят брать на работу ответственных людей, платить им хорошие деньги.
Так это не потому что конкуренция, это потому что потребитель согласен на такие услуги.
Нет.
Да.
Вот здесь я поспорю, потому что когда я хочу хорошее такси, его ни в экономе, ни в комфорте нету. Оно есть только в бизнесе. Бывает хороший водитель приезжает. Но если брать процентовку, даже в комфорте плюс, приезжают такие люди, которые, ребят, сделайте дороже, посадите нормально.
Значит, не пользуйтесь. Витя, у вас есть выбор.
А вариантов нету. Нету вариантов.
Тогда это монополия.
Три такси.
Тогда это монополия. Тогда другая история. Хорошо. Мы уже перестроили экономики в 90-е, так что у разбитого корыта оказались, пишет 144-й, как бы забывая о том, что было с экономикой 80-е. Перестройка в 90-х была же не сама по себе. Что-то было в 80-е, или даже некоторые говорят, в конце 70-х. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрьевна. Ольга, Москва. Я не экономист, ничего в этом не понимаю, но позвольте выскажу мнение человека, который пользуется тем, что нас предлагается. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И вот то, что в том числе Сбербанк занимается всем, с моей точки зрения, приводит к тому, что когда человек делает много всего,
делает хорошо. Вот у нас ведь с вами разговор немножко о другом. То есть мы с вами привыкли к тому, к чему мы привыкли. И вот сейчас нам говорят, но все и устроено теперь иначе. Ребята, пока вы тут занимались своими делами, экономика иная. Говорил вам только что Александр Борисов, к примеру, из Торгово-промышленной палаты. И теперь это работает иначе. Естественно, нам кажется, что это как-то странно работает. Но, видимо, так должно быть или нет?
Я не знаю, как должно быть. Наверное, люди, у которых есть экономическое образование, они представляют себе эти модели. Но вот пока я не могу сказать, что то, что делается, это дело, пока я не могу это оценить со знаком плюс.
Ага. Может быть, там, я не знаю, лет через 20-25 мы скажем тебе: господи, ну-ка, а мы-то дураки, вот еще сопротивлялись, а на самом-то деле... Ну вот пока, ну, я
пока
хотела
нет.
бы,
я
чтобы
понял.
Это были болезни роста.
Я понял. А, мне показалось интересным вот эта вот история. Если раньше вам нужна была дрель, то теперь вам не столько дрель нужна, сколько дырка в стене. И дрель в этом смысле не определяющая. Вы готовы купить услугу, а не товар. 7373948. Значит, вы уже изменились. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, знаете, это, в общем, идея-то не нова.
Да, понятно.
Вся шеринговая экономика строится на том, что тебе нужна дырка, а не дрель.
Вот-вот.
Проблема заключается в том, что в целом общество готовится к тому, что средний житель планеты Земля будет очень, очень бедный человек. То есть, я думаю, через 2-3 поколения почти ни у кого не будет своей недвижимости, купленной за свои деньги. То есть там есть только от бабушки, от дедушки. Но так, чтобы человек мог за жизнь заработать недвижимость, это будет практически невозможно. Практически ни у кого не будет своих автомобилей. Все автомобили будут по подписке.
Ну да.
Сейчас же это видим. То есть это уже, в принципе, все крупные автопроизводители, там, начиная от Volvo и заканчивая там китайцами уже, дают машины
по подписке. Не, ну это логично, да? А что такого?
Ну, спорно, насколько это логично, потому что обладание своим имуществом, как мы знаем вообще при капитализме, основа основ – это право собственности. И вот когда у тебя никакой собственности
на что-то...
нет, ты на мир вообще смотришь по-другому, понимаете? Когда у тебя нет своей дрели, то тебе не нужен для этой дрели, тебе не нужна кладовочка, тебе не нужен какой-нибудь футлярчик для нее.
Действительно, это вот сейчас болезненная история. Хотя уж раз мы про дрель заговорили, так тут без лимузина так как обойдешься, он говорит: это неучи, не дырка, отверстие. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. И все же мы вот сейчас обсуждаем следствие чего-то того начального, без которого не может быть этого следствия. Вот Борисов, специалист, сказал правильную вещь, что государство должно следить за тем, чтобы монополии были в рамках разумного того экономического начала. Ну вот, и вот, пожалуйста, наше государство так устроено, что оно воспроизводит ежесекундно монополии во всех сферах. Вот это ужасно. Формально мы это видим в том, что 70% экономики у нас завязано...
Это мы знаем, но я буду у вас прямо вот в эфире. Михаил, ну давайте вернемся, а про экономику услуг. Что должно делать государство?
Вот я к этому подхожу. Когда вы говорите об этой последней стадии, очень важной, нужно отверстие, а не дрель. Но все это может получиться только там, где были начальные... Формально важнейшие условия – это субъектность права,
политическая
демократия.
Я понял.
Тогда не надо о дырке говорить.
Не тогда вообще не надо ничего обсуждать, потому что мы каждый день должны обсуждать субъектность права. Тогда вопросов нет. Как если бы мы забывали... Вот, ну, знаете, я забыл, кто конкретно... кто-то ведь просыпается каждое утро по-новому. Ну, в том смысле, что вот обнуленным. И такое бывает. И тогда бы мы, да, и каждый день мы, каждый раз в 5 вечера мы бы обсуждали эту тему. 7373948. Теперь главный специалист по отверстиям и дыркам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да, это Лимузин. Смотрите, давайте определимся, в контексте чего мы обсуждаем эту проблему. В контексте зарабатывания денег.
В контексте развития экономики.
Вот. Но никто почему-то не говорит о безопасности пассажира, который платит деньги и развивает тем самым экономику. Я как человек, погруженный в это основательно, могу вам сказать, когда я сажусь в такси, я прекрасно вижу состояние человека, которому я доверил свое здоровье, как минимум, и который не спал долго и едет кое-как, и все остальное еще вытекающее. Поэтому я считаю, что безопасность в таких вот организациях, как такси, либо какой-то другой общественный транспорт, должно контролировать государство, чтобы человек... работало определенное количество времени. Что бомбило, будет бомбить до упора, пока не уснет за рулем, потому что ему надо платить.
Это уже твоя проблема, ты тогда его не нанимаешь. Слушайте, это немножко другая история. Мастер предлагает нам вообще такую прям картину сочную. Если у тебя нет собственной квартиры, то тебе не нужна отверстие в стене. Потому что это отверстие сделает по твоей просьбе арендодатель. Но мастер не доделал до конца. Он говорит дальше: а арендодателю нужна дрель. Да не нужна дрель арендодателю. Арендодателю нужен человек, у которого есть дрель. и он его пригласит. Вот как это будет работать. Ну, или должно работать. Экономика услуг – это концепция либероидов, пишет Иван. С этого момента я его не цитирую. Потому что, ну, давайте уважать друг друга. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот знаете, у меня такое как бы мнение по этому поводу. Мы пожили и при социализме, и пожили при капитализме.
Ну, мы не знаем, при чем мы жили и тогда, и сейчас.
Но и там были всякие крайности. Почему бы не сделать гибридную экономику и взять оттуда все самое лучшее? Допустим, если мы говорим про сферу услуг. Ну, пусть государство сделает какую-то организацию сферы услуг, поставит как эталон. Эталон качества, эталон цены. И те частные предприятия, которые смогут его перебить, пусть конкурируют. Будет эталон государственный. Пожалуйста, работай. Если ты дашь лучшую услугу, лучшую цену, пожалуйста. Почему бы этого не сделать? Я не знаю.
Вы говорите, почему бы этого не сделать, как если бы это когда-то работало?
Это работало. У нас
когда?
И у нас были госбытовые всякие услуги, но у нас не было частников. Почему бы такие?
Нет, подождите, еще раз. А эти госбытовые услуги были прекрасны?
Нет, сделать как эталон.
Если их тогда не смогли сделать эталоном, то как сейчас-то сделают?
Сделать какие-то стандарты и запустить частников на этот же рынок.
Нет, еще раз, а если мы тогда не смогли, то сейчас-то почему они заработали?
А сейчас мы уже набили шишки, пожили при капитализме. Мы уже очень много знаем.
И поэтому можем сделать социалистические... Экономика. Слушайте, ну это какая-то странная история. То есть, если это тогда не сработало, теперь это работает, поэтому давайте то реанимируем. И оно будет эталоном. Очень странно. 7373948. Хотя, может быть, надо попробовать. Да, прошу.
Алло.
Вы в эфире?
Да, здравствуйте. Юрий, спасибо за эфир, Творчук. Я вот на что хотел бы обратить ваше внимание, ну и всей нашей достопочтенной публики. Ведь экономика услуги, по сути, это первое, на что вот надо обратить внимание, это отделение человека от собственности. Тогда, когда он сам, собственно... Да, у него машины по подписке, у него квартира в аренде.
У нас уже был, да, человек, который все это объяснил так.
Да, и как результат, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, как говорил Владимир Ильич Ленин.
Вот, для этого пролетариат должен стать пролетариатом, а мы сейчас говорим о другом. Это экономика услуг, не факт, что это пролетариат. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Вы знаете, конечно, государство не должно контролировать рынок услуг. Ну, имеется в виду так вот прям тотально. Оно может вывести какую-то часть услуг в уровне как ориентир цены, чтобы не завышалось, понимаете, как ориентир цены.
Нет, смотрите, мастер нам пишет, экономика услуг – это когда у тебя есть деньги и нет времени заниматься самому. То есть тебе дешевле вызвать человека.
Ну, безусловно, оно государство не может эффективно контролировать экономику услуг. Вообще, оно плохо контролирует.
Вообще, экономику не очень-то и надо контролировать, говорят.
Да, безусловно, поэтому любая монополия, она как бы вредна. Но есть хороший пример монополии. Вот, например, РЖД. Пользуйтесь же перевозками. Там же услуга намного лучше, чем в советские времена была сейчас представлена. И она вроде бы как государственная.
Ну, с железными дорогами тут не очень правильная история. Я не уверен, что можно приводить это в качестве примера. Значит, привык иметь все свое, пишет Александр. Сверлю своей дрелью свои стенки. Аренду презира. Это ваше право. Мы же говорим сейчас о тенденциях не конкретного Александра, а общества в целом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Антон, 46 лет, Москва. Вы знаете, были картели в свое время такие. Еще Сталин их основал. Анна, наша многоуважаемая, не
артели, даст соврать, может быть, а не картели.
Ну да, 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 нет.
Артели
нет,
были.
Да, 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 артели были.
Картели,
да,
это другое.
Кооперативы такие, да, они оказывали как и услуги, как и производство частное. То есть все это уже мы проходили, все это работало, все это было. И в этом был определенный смысл. Почему их закрыли? Здесь, уже Анна, может быть, больше знает.
А картели в Колумбии, пишет Мартин. Ну, чтобы вы понимали, о чем речь. Последний, наверное, или, может быть, предпоследний звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим. Я не понимаю, о чем сыр-бор. А какой услуги не хватает на рынке? Объясните ему. Клик мышки, и все. И любая услуга всплывает.
Смотрите, в абсолютном... Раз вы до сих пор не поняли, я вам просто напомню. Соотношение услуг и товаров у нас радикально вот отличается.
Страны Запада, так называемые, они начали эту, значит, вошли в эту сферу с какой промышленной базы? Посмотрите, у них производительность труда чуть ли не на порядок выше нашего.
И говорят, это ровно потому, что это услуги вот занимают другое место. 7-3, 7-3, да и пусть отличаются, пишет Игорь Виноградов. А потом был военный коммунизм после ваших артелей, пишет 558-й. В общем, короче, спор такой немножко расплывчатый получился. Но вопрос был более-менее конкретный. Мы выложили его в 17 часов, то есть час назад. Давайте посмотрим, что у нас в результате получилось. Много новостей за этот час пришло, поэтому найти этот опрос — это еще особое дело. Итак, в России предлагают увеличить рентабельность промышленных производств за счет роста доли услуг в их деятельности. Считаете ли вы, что одна и та же компания должна и производить, и продавать свою продукцию? Говорят, так хорошо, так лучше. Первый вариант. Да, это разумное предложение. 49%. Нет, дело производств — производить. 20%. Это пусть специалисты решают. 27%. И 4% сказали, что это неинтересный вопрос. Программа «Своя правда». В этом часе все. В следующем часе в этой студии Александр Асафов.